Рав Мудрецов мы видим, что было два основных поколения, которые, в которых было два различных вида грехов. Первое, одно поколение это Дора Мабуль, поколение потопа. Второе поколение это Дора Флага, поколение, когда разделилась земля, когда их Всевышний это поколение разделил. Как это растение называется? Мы будем, я думаю, что Дора...
Расселение народов.
Так что мы будем пользоваться, может быть, словом «флага», как написано. Мы все понимаем, что имеется в виду. У каждого из этих поколений было своеобразные грехи. У поколения потопа их грехи были разврат. Поколение Афлага, их грехи, это было Фира. Я не знаю точно, как это перевести на русский язык. Точно это переводится, если в словаре посмотреть, это еретичество, да? Но это слово очень, но христианский, у него есть христианский запах, поэтому, может быть, мы будем использовать словом кфира. Это отрицание либо самого Всевышнего, либо его силы, да? Но я думаю, лучше всего пользоваться словом кфира. Так интересно, что... Я слышал, что в книгах пишется, что в поколении перед приходом Машиаха эти два типа грехов будут в одном поколении. Кфира и разврат. Поскольку мы находимся в таком поколении, которое, как называется, Кветут Машиаха перед приходом Машиаха, то очень легко увидеть, что... Я не знаю, когда вообще такое было, то, что происходит сегодня с этих двух точек зрения. Поэтому я думаю, что если нам важно понять, что же было, какой же именно грех был у Дора Флага, тем самым мы можем, может быть, сможем понять, как это исправить в нашем поколении. Говорит Гемара Масехет Санедрин, Дав Цадик Тет. Амар Раби Ирмия бар Элазар, нехлеку ли шалош китот. Люди, которые были во время этого поколения Афлага, они разделились на три группы. Одна группа сказала, мы поднимемся на башню и будем там сидеть. Чтобы воду не затопили. В Брешит Раба сказано немножко по-другому. В Брешит Раба сказано, это Мидраш. Мы сейчас говорили Гемара, в Мидраше сказано, часто слова Торы, они дополняются из одного места, они слова Торы дополняют какое-то другое место. Так там сказано, что они сказали, что раз в 1756 лет есть какая-то проблема в атмосфере, и поэтому происходит потоп. Как это точно объяснить, я не знаю, но я думаю, что может быть мы знаем сегодня, что есть в космосе громадное количество метеоритов, которые сами состоят из... Это огромные куски льда. И то, что эти метеориты не доходят до нас, это потому, что атмосфера, да, они сгорают в атмосфере, когда они летят сюда. Может быть... Не испаряются?
Нет, он падает в атмосферу.
Да, если это камень, допустим, они сгорают, потому что из-за скорости они трутся с атмосферы и
сгорают,
то есть они уничтожаются, распадаются благодаря нашей атмосфере. Так, может быть, можно объяснить, что это то, что они имели в виду. Потом, почему произошел, да, эти громадные, это все, эти льды, да, куски льда, это все вода, громадное количество льда, воды находится в космосе, и есть раз в 1756 лет есть проблемы в атмосфере, поэтому происходит потоп. Это гипотеза первой группы этих людей, которые были в то поколение. То есть, что они утверждали? Они утверждали, что потоп это не было что-то, что привел Всевышний в наказание, а это само по себе природное явление. Вторая группа сказала, мы туда поднимемся, на эту башню, и будем идолопоклонством заниматься. Третья группа сказала, мы поднимемся туда и будем вести войну со Всевышним. Я думаю, что можно объяснить эти три группы таким образом. Если мы задумаемся, то вся кфира, да, отрицание Всевышнего, либо силы Всевышнего. Сейчас мы объясним. Отрицание воли Всевышнего, либо его отрицание вообще Всевышнего, есть три самые главные группы. Одна группа говорит, что нету никакой силы вообще. Все природные явления. Вторая группа говорит, что есть силы. Но не одна сила, есть очень много разных сил. Третья группа, она согласна, что есть одна сила, есть Всевышний, который все создал. Он создал все эти природные законы, все природные законы. И эти законы, после того, как он их создал, они независимо от него существуют. Тем самым мы можем пользоваться этими законами против него самого. Да? То есть мы будем хорошо знать все эти законы, мы сможем так сделать, чтобы нам было хорошо. Это третья часть. Тем самым мы видим, что как раз эти три группы, они соответствуют трем видам кфиры, которые мы видим и сегодня. Первая группа сказала, что было все природно. Вторая группа сказала, мы поднимемся туда и будем заниматься идолопоклонством. То есть они согласны, что есть какая-то сила, но они говорят, что есть много сил. Что третья группа говорит? Третья группа говорит, мы будем вести с ним войну. Как можно вести войну со Всевышним? Интересно. Главное зачем? Был один из самый грешный царей Израиля, которого звали Амон. Этот Амон, до того он докатился, что он занимался развратом со своей мамой. Рассказывает Гемара, что его мама спросила его, у тебя есть какое-то удовольствие от того места, из которого ты сам вышел? Сказал Амон, что то, что я делаю, это только рассердить моего Творца. Так он сказал. Спрашивается вопрос, а чему это надо? Объясняет Рав Хаим Воложин. Так и Вильнюсский Гаон говорит в комментарии на Мишлей, что Всевышний создал в духовных мирах есть мир над миром, и так оно приближается ко Всевышнему, это со стороны святости, к души. Но чтобы у человека была свобода выбора, он также создал и, как это называется, меркеват тума. То есть все эти миры, только нечистые. Чтобы можно было выбрать, да? Ты хочешь туда, куда ты хочешь повернуться. Когда человек делает мицву, то на него падает с небес такое желание еще делать мицвот, еще приближаться к святости. И тем самым, да, получает наслаждение от самой мицвы. С другой стороны, человек, который делает грех, с небес на него падает воодушевление, делает еще грех. И так он идет от греха к греху, и чем сильнее грех, тем он больше получает удовольствие. Да, это только с другим знаком, но это тоже удовольствие. И это то, что люди, которые были, которые знали, как Гемара говорит, что они знали Творца, но они хотели против него что-то делать. Зачем они делали против его желания, против его воли? для того, чтобы его рассердить. То есть, тем самым, чем больше грех, тем они больше получат удовольствие. Это то, что он сказал в своей маме. Я думаю, что если мы задумаемся, мы увидим, в сегодняшних днях тоже это происходит. Есть всякие панки, всякие, да, есть, допустим, такая секта называется сатанисты. Они кушают кошек, спят на этом самом, на кладбище. Непонятно, в чем удовольствие. Этим самым мы очень сможем понять хорошо. Потому что они чувствуют, чем больше, есть люди, которые любят ругаться. Чем хуже слова, тем лучше. Почему? Потому что это дает удовольствие. Сам грех дает удовольствие. Но интересная вещь, говорит Виленский Гаон, что человек, который в такой ситуации находится, как ему выйти из этого? Во-первых, он должен знать, что если он будет идти по другой дороге, у него тоже будет удовольствие. Но есть дополнительная вещь. Поскольку есть, как мы сказали, есть святость и есть нечистота. Одна напротив другого. Но святость – это истинная, потому что это действительно существует. Нечистота Всевышний только создал, чтобы люди туда могли, да, была свобода выбора. Но это не что-то... не только не что-то вечное, не что-то истинное. Это не истина, не истинное и не сущное. Это не что-то истинное. Поэтому, если мы будем делать мицвот, то поскольку это будет ханаа, это удовольствие будет истинное, так понятно, что оно гораздо больше, чем удовольствие от каких-то вещей, которые приводят только человеку к неистинным удовольствиям. Так или иначе, я думаю, что этим самым можно объяснить то, что они сказали, мы будем делать войну со Всевышним. Войну со Всевышним имеется в виду, что мы делаем именно такие грехи рассердить Всевышнего, и тем самым мы получим удовольствие. Как мы упомянули, одна из групп людей, которые делают, одна из групп кфиры, это те люди, которые считают, что есть какие-то законы Всевышний создал, и ими мы можем пользоваться против воли Всевышнего. Мы можем из этого преуспеть теми законами, которые Всевышний создал. Я думаю, что как раз это группа, то есть они, в чем у них проблема? Потому что они не понимают, что да, может быть, ты сейчас какое-то удовольствие получаешь, но ты не понимаешь, то все, что сделал, все законы, ты не можешь против Всевышнего. Если ты сейчас получаешь удовольствие, то когда-то ты расплатишься этим. И кроме того, да, это действительно удовольствие, это тебе Всевышний дает не настоящее удовольствие. Говорят мудрецы, что напротив каждой из этих групп было наказание. Те, которые сказали, мы будем там сидеть, которые сказали, что нету Всевышнего, что это все потоп произошел по каким-то природным явлениям. У них было наказание было то, что их разделили. Они были на разных местах земли. Интересная вещь добавить, что в Торе сказано не флагиары. Не сказано, что люди были разделены, а сама земля. В Зоар говорится, что когда Всевышний создал землю, он сказал Ебаша, да? Сказано Ватираэ Ебаша, суша и вода. Говорит Зоар, что в самом начале была Ебаша одна, только потом она разделилась на 7 континентов. Интересно, что именно сейчас ученые доходят до того, что да, поскольку, во-первых, мы видим, что очень подходит, эта форма подходит. Во-вторых, сами виды растений, которые растут на ближайших континентах, да, то есть на ближайших сторонах континентов, они похожи. Кроме того, вообще просто непонятно, как люди дошли до всех этих континентов, когда у них не было возможности особенно плавать в океане. И на всех местах они есть. Так может быть, когда то, что Зоар говорит, что разделилась земля потом, имеется в виду потом как раз Дора Флага, как в Торе сказано, Нифлега Арес, сама земля разделилась. Почему же именно это наказание, оно относится к тем людям, которые сказали, что нету Всевышнего, все природное? Я думаю, что то, что их привело к тому, что они говорят, что все природное, это было продвижение технологий. Да? Они чувствовали себя, что они могут все объяснить. Почему есть, когда есть продвижение технологий? Человек думает, что он самый умный становится. Но мы, если обратим внимание, что это не зависит от разума, от самого ума. В прошлых поколениях мы можем увидеть больших философов, больших музыкантов, то, что сегодня нету на таком уровне, писателей. Несмотря на это, то, что мы сегодня находимся с точки зрения технологии, невозможно сравнить с тем, что было тогда совершенно. Почему мы на такой высокой уровне находимся? Это потому, это из-за того, что накопление знаний. Знание то, что было. И знание всего, всех людей сегодня, связь между людьми. Раньше каждый в своем месте жил. Не было связи между людьми. Сегодня вся эта связь, все одно, один мир. Так те люди, которые гордятся своими знаниями, что Всевышний с ними сделал, их разделил. Вторая вещь, те, которые поклонялись, идолопоклонством занимались, Всевышний забрал у них, разделил их языки. Каждый стал пользоваться другим языком. Почему это относится именно к тем, которые занимались идолопоклонством? Меня как-то мой учитель по вождению мужчины, он спросил такой вопрос. У него жена, она сама из России, он сам израильтянин, у него жена из России, она буддистка. К сожалению. Так он меня, он ему так, он задумывается над этим вопросом, и он меня спрашивает, могу я ли я доказать, что есть только одна сила, а не множество сил. Там вот есть только один Всевышний, а немного всяких богов. Есть о том, они говорят, что каждый из них он может стать богом и так далее. Не будем сейчас заходить в сам буддизм, но это тот вопрос, который он меня спросил. Я ему ответил так, что сегодня, если раньше думали, что несмотря на то, что уже понимали ученые, что вся материя состоит из молекул, и молекулы, и нейтроны, и протоны, и электроны, из тех же атомов все состоит. Но думали, что сами частицы, из которых атомы состоят, да, нейтроны, протоны, электроны, это разные частицы. Сейчас доходят ученые до того, что видят, что сами эти частицы, они тоже созданы. И в принципе, все это одна материя. Так я ему сказал, если мы видим во всем мире одну материю, да, и не только одну материю, мы видим гармонию, все те же правила во всем космосе, и все подходит одно к другому. Если мы видим эту гармонию, мы видим одну силу, которая управляет миром. Что такое язык? Язык – это подход, да? Это определение, это какие-то мусаги, какие-то понятия. Когда люди пользуются одним языком, это значит, что у них есть гармония. Те, которые поклонялись идолам, значит, они считают, что есть разные силы. Что Всевышний сделал? Давайте сделаем каждому свой подход, каждому свои понятия. Посмотрим, сможете ли вы гармонично продолжать строить что-то. Это само показывает, да? Это ответ на их подход. Третья группа. Это те, которые сказали, мы будем вести войну со Всевышним. Те люди, которые говорят, мы будем вести войну со Всевышним, у них проблема, что они думают, я такой умный, да? Почти как он. Я с ним могу на равных спорить. Что Всевышний их сделал? Да. Что Всевышний сделал? Забрал, они стали обезьянами. Забрал у них это, их разум. Ты так гордишься, ты такой умный? Давай посмотрим на тебя. Интересно, что не так давно в Америке выдвинули ученых, группа ученых выдвинула теорию, что может быть не человек произошел из обезьяны, а обезьяны из человека. Это гораздо более разумно, потому что один из самых больших законов в химии, это то, что все идет от порядка к беспорядку. Да, то есть гораздо более разумно, что действительно из порядка, из человека произошла обезьяна. Но они просто не знают, они не учили гемару, да? Что уже сказано гораздо до этого. Интересно, что когда...
А сначала ты говорил о пяти,
Что? Двадцатом. Да, но это, то есть, есть более, каждую группу можно, есть более такие самые основные точки, и их можно как-то разделять, можно по-другому смотреть. Но я думаю, это самые основные такие точки, которые... Интересно, что по отношению к этому поколению... Часть была уничтожена, есть такое мнение, но то, есть, то, что мы переводим в высказывание Раби Ирмия бен Бар-Элазара, это то, что сказано. Так, в чем основное, основа этого их греха? Говорит Тора, «Хен амихад». Всевышний сказал, что они один народ. Давайте задумаемся, как такое может быть, что они считались одним народом. Говорит... Раши приводит Мидраш, который спрашивает вопрос. Когда Исав Яков ушел от Лавана и приходит в Эрец-Исраэль, берет Исав своих жен, детей, и они идут в землю и дом рядом с Эрец-Исраэль. Там сказано, «Вейках Исав эт нашав, эт банав, эт бнутав, эт холь навшот бейто». Еще шесть человек. Говорится во множественном числе, «Навшот бейто». Все, всех людей. С другой стороны, когда евреи спускаются в Египет, говорится, «Вей коль нефеш юцей иерех Яков шевим нефеш». 70 людей, но тут уже не говорится во множественном числе, а говорится в единственном числе. «Шевим нефеш». Душа, да, одна душа. Объясняет Мидраш разницу. Когда поклоняются разным богам, у каждого свой бог, тем самым есть много людей. Когда евреи, у них единственный Всевышний, все поклоняются тому же Всевышнему, они что-то одно. Если это так, как тех людей, которые были во время Дора Флага, можно называть «Ген Амихад», что они были один народ. И это то, что их привело к их греху. Мы упомянули раньше то, что напротив миров святости есть миры нечистые. То есть есть какое-то подобие нечистых миров. Но есть у них одно различие. Чистые миры, миры святости, они это истинные миры. Миры не святости, они не истинные. Выходит, что иногда могут какие-то народы считаться как один народ, потому что у них может быть в какой-то ситуации будут те же самые влечения, но в действительности они не один народ. Как Всевышний показал, что они не один народ по-настоящему, в действительности? Это то, что говорит Тора, «Балаль лешунан». Всевышний разделил их языки. Как мы упоминали, язык – это понятие. У каждого, когда начинается, каждого немножко, каждый по-другому смотреть на какую-то вещь, а все, у них уже ничего не могло идти. Тот просит... Кит, как это? Глину, цемент, этот дает ему кирпич, он ему на голову бросает его, и тот умирает. Так кончилась постройка их башни. Почему? Это показывает, что я не могу согласиться с тем, что кто-то смотрит по-другому на какую-то вещь. Кто-то видит, что, да, что те же понятия, которые у меня, кто-то смотрит по-другому. Говорят про, рассказывают про одного человека, который решил построить, открыть бейт-кафе. И он сказал, что это кафе, оно ему Рав Ильяши посоветовал его открыть. Вот спросили, что, о чем, как это происходило, почему ты, да, когда он тебе сказал, что он тебе советует открыть кафе? Он ему сказал так, что он пришел к Рав Ильяши и сказал, что он хочет открыть кафе. Рав Ильяши говорит, да, что такое кафе? Рав Ильяши все время учится, не знаешь, что такое кафе? Кафе это как быть кафе, это кафе называется, да?
Да.
Так Рав Ильяши говорит, что там делают, что такое? Такое сидят, пьют кафе. Даже говорит, хавальдасно, жалко времени. А как он понял? Сегодня на сленге хавальдасман. Это очень здорово, да? Это Рав Ильяши ему сказал хавальдасман. Он открыл это кафе. И говорит, что это Рав Ильяши ему посоветовал открыть. То есть это показывает, насколько иногда люди могут пользоваться теми терминами и совершенно смотреть. Это вообще сегодня большая проблема в мире. Весь мир беседует, страны беседуют друг с другом. Каждый говорит какие-то другие вещи. Им кажется, что у них есть беседа какая-то. Даже не понимают, как этот видит, что такое правда, да? Как мы видим, как арабы видят. Мы говорим о истине, о правде.
И они тоже обычные.
У них совершенно по-другому, по-разному они смотрят на вещи. Рассказывает Гемара, что был один еврей, который женился на девушке. Они были из разных мест в Израиле. У них был разный диалект. Как-то он попросил у своей жены молодой, чтобы она ему приготовила ягненка. Да? На дневной надо что-то вкусное покушать вместе с женой. На ее языке ягненок это был арбуз. Да? Ну, он приходит. Арбуз тоже хорошо, но все-таки не ягненок. Так он попросил на следующий раз, чтобы она ему приготовила тыквы. На ее языке тыквы это были свечи. Приходит домой, видит, на столе свечи, ничего нету. Он уже рассердился. Говорит, знаешь что, возьми эти свечи и разбей их о ворота. Что она поняла? На арамейском ворота это Баба. Был такой большой праведник, Баба бен Бута. Так она поняла, что надо взять свечи и разбить их о голову этого праведника, Баба бен Бута.
Свечи стояли в глиняных кувшинах.
В глиняных кувшинах, которые с маслом были. Вот она взяла эти свечи. Баба бен Бута был во время урока, проводил урок. И подошла, по нему разливается это масло. Он посмотрел на нее, говорит, что тебе, дочь моя? На это она ему ответила, что... Да, то есть ей муж так сказал. Так сказал Баба бен Бута, что Всевышний тебя благословит, чтобы у тебя были такие дети, как Баба бен Бута, поскольку тебе так важно выполнять волю своего мужа. Я думаю, что мудрецы как раз это то, что нас хотят называть. Иногда, очень часто у каждого другой подход. Муж называет что-то одно, жена что-то другое. Какой ответ на это? Баба бен Бута не стал смотреть, как это он видит. Он прежде всего спросил, как она видит, почему она это так сделала. И это то, что может нам исправить всю ситуацию. Мудрецы говорят, что храм был разрушен из-за Синат Хинам. Когда есть Синат Хинам? Ненависть. Когда у каждого свои идеалы, свои желания. Когда все идут, у всех евреев те же идеалы, то же желание. В этой ситуации не может быть ненависть. Не обязано, чтобы у каждого, чтобы каждый был похож на другого. У каждого могут быть свои понятия. У каждого может быть своя роль. Но все это и создает одну гармонию. Это то, что мы видим в каком-то заводе. У каждого из рабочих есть своя роль, своя работа. Но тем не менее, весь завод работает. Каждый работает гармонично. Когда мудрецы говорят, что храм был разрушен из-за ненависти друг к другу, из этого мы учим, что... Почему он был разрушен именно из-за ненависти? Работа единственного Всевышнему невозможна, когда каждый что-то думает другое. Это показывает, что у нас не один идеал, у нас не одно какое-то единственное воля. Чтобы исправить это, да, нам надо быть вместе, одним целым. Но как мы это достигнем? Как мы сказали, если у нас будет один идеал, то в этом случае мы сможем быть вместе, несмотря на то, что у каждого будет свой подход, своя какая-то сторона, возможность как-то посмотреть по-другому на вещи. Но тем не менее, мы сделаем какой-то гармоничный народ, и это то, что может быть радостью послужить, что мы лучше, может быть, сейчас мы об этом не будем поститься. И сможем провести урок.